Некоторое время назад мне в памяти стал всплывать один текст из Священного Писания. Знал я, где он находится, но бывает, наверное, и у вас такое, когда вы начинаете что-то вспоминать, не прилагая больших стараний, это именно вспомнить. А вот приходит на память. Я полагаю, что именно так Господь часто использует то, что мы когда-то читали из Слова Божия. Я буду читать сегодня как раз тот текст, который мне приходил на память. Он находится в книге пророка Захарии. Я почитаю всю 4 главу. Книга пророка Захарии, 4 глава. «И возродился тот ангел, который говорил со мною и пробудил меня, как пробуждают человека ото сна его. И сказал он мне: „Что ты видишь?“ И отвечал я: „Вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, имеется в виду 2 масличных дерева на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившего со мною: „Что это, господин мой?“ И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: „Ты не знаешь, что это?“ И сказал я: „Не знаю, господин мой“. Тогда отвечал он и сказал мне так: „Это слово Господа к Зарававелю, выражающее: „Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он камень, краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те 7? Это очи Господа, которые объемлят взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему: „Что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?“ Вторично стал я говорить и сказал ему: „Что значит 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото?“ И сказал он мне: „Ты не знаешь, что это?“ Я отвечал: „Не знаю, господин мой“. И сказал он: „Это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли“. Нам сегодня, читающим эти слова, вообще книги пророков, иногда вот просто непонятно вообще, о чем идет речь. Ну и поначалу, собственно, и не было понятно и пророкам, которые все это видели. Пророк Захария интересен тем, что вот этот был пророк, который часто получал от Господа именно видения. Видения – такие картины, то ли воображение, то ли в каком-то определенном образе, являвшиеся ему, обладавшие каким-то определенным значением. И вот видит он картину. Стоит семисвечник. Вы знаете, что такое минора на иврите, да? То есть это такой светильник, если так взять условно пипитр, то от него идет один ряд, второй ряд и третий ряд светильников. На каждом из них светильник. Сверху у светильника существует такая трубка по принципу сообщающихся сосудов, в которой должно было заливать масло оливковое, или по-нашему, по-библейскому, елей, которое подходило к этим трубочкам, к светильникам, или, как у нас в Библии написано, к лампадам, и они горели. Священник каждое утро должен был приходить в скинию собрания в районе рассвета и смотреть, горит ли такая минора. Потому что во святом был такой отдел святой и святых, во святом стоял стол для хлебов предложения и стоял такой светильник. И он символизировал, ну, может быть, молитву, я не знаю, что он там светил, означал. И священник должен был доливать был вот чашечку оливковое масло и смотреть, как все горит, все ли там хорошо. И вот видит Захария вот эту самый семисвешник, видит, стоит чашечка наверху для масла, но к чашечке еще присоединены два дерева, масличные дерева, которые, от которых идет, собственно, ну, не плоды, а уже результат отжима плодов, то есть масло идет туда и питает его постоянно. Разумеется, окажись мы на месте Захарии, у нас бы возник вопрос, какой, что это означает. И надо сказать, что Захария регулярно, что особенно нравится, задавал вопросы. Задавал тому, кто ему все это показывал. Он говорит, что это значит. Здесь он несколько раз это делает. И вот ему ангел, показавший ему это видение, объясняет его значение. Оказывается, говорит, это слово Господа к Зарававелю. Ну, давайте так скажем, внесем ясность. Зарававель – это один из вождей иудейского народа того времени. И чтобы вообще понять вообще все то, что является значением этого видения, нужно немного сказать о ситуации, в которой это все происходило. На дворе был где-то 520 год от Рождества Христова. Вы знаете, что лет за 40, примерно 50 до этого, Бог побудил царя Кира Персидского издать указ. Как? До Рождества Христова, я как сказал. А, ну да, оговорился. До Рождества Христова. Царь Кир повелел иудеям вернуться в свою местность, из которой они были переселены при Навуходоносоре, и восстанавливать свою государственность. Было несколько потоков или волн переселения, если быть точным, то три. В каждую из них примерно, ну, условно говоря, в среднем где-то 40-50 тысяч человек уходило туда. Об этом говорится в книге Неемии. Первое, что они делали, они начали восстанавливать стену вокруг Иерусалима, потому что вокруг были враги, потому что осада, при которой Иерусалим пал, фактически разрушила эту стену. Им нужно было восстановить эту стену. Дальше они начали строить храм. В это время, кстати, еще два пророка были современниками Захарии, и они тоже, так скажем, трудились ради Господа и возвещали свое слово. Напомните их имена, вы знаете их имена? Как зовут первого и второго? Это библейские пророки. Одного звали Агей, другого звали Малахия. Ну, книга Захарии где-то тут между ними-то и находится. Что мы узнаем из этих книг? Во-первых, мы узнаем, что очень большое количество опасностей было снаружи. То есть люди, которые жили вокруг иудеи, постоянно угрожали иудеям, потому что они ворвутся и, в общем-то, загубят не только начавшееся строительство, но и самих строящих. Поэтому трудились вооруженные. То есть у них был мастерок, вы читаете, у Неемии в одной руке, а в другой меч и копье был. То есть они трудились, готовые к обороне. Много было всевозможных угроз, шантажа именно в отношении Неемии. Потом начали восстанавливать храм на том основании, где он был. Начали строить, 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 и что? Пропал интерес к строительству. Пропал интерес вообще к служению. И об этом книга пророка Захарии. О, простите, Агея. Агей говорит примерно следующее. Обращаясь к народу, говорит: почему сейчас в народе говорят, не время строить дом Господень? Он говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных? Вот почему вы многое сеете, а жнете мало? Почему вы сажаете виноград, а вина с него не пьете? А потому что Бог повелел там всякое саранче, условно говоря, лишать вас урожая. И говорит, ну-ка давайте обратитесь и снова начинайте строить храм. И вы знаете, что интересно? Вот это один из немногих пророков Ветхого Завета, которые послушались, и люди начали строить храм. Но состояние в народе было такое унылое. Вот вы почувствуете эту фразу. Вы стремитесь к домам вашим украшенным. То есть народ сказал, ой, у меня самого крыша течет там, допустим, и там все, дом недостроен. Чем мне сейчас вот дела какие-то божьи? Там есть люди, которые там трудятся, священники. А про священников уже не Еремия пишет и Малахия. А не Еремия что пишет? В последней главе вы читаете, он говорит, я пошел их с полей собирать, священников. То есть священники поняли, что их не поддерживает их служение, и они пошли трудиться на свои огороды. И Неемия говорит, я пошел их собирать обратно к служению. А потом всему обществу выговорил, вы что, говорит, сделали так, что священники у вас вскапывают землю. Хорошо. Малахия что говорит? Малахия говорит, в основном общается с этими священниками. Он говорит, почему у вас формализм? Вы, говорит, князю своему какую жертву принесете? Начали приносить по принципу, и так сойдет. То есть были там храмы, условно говоря, неподготовленные животные, то есть к жертвоприношению. Так, животные, то есть, ну, некондиционный товар, проще говоря. И Господу начали приносить это. И вот Малахия постоянно их обличает. И говорит, вы что делаете? Вы Богу служите или как? И вот в этой ситуации как раз есть два лидера у общества, ну, давай так условно говорим, светский и духовный. Светского зовут Зарававель. А и духовного зовут Иисус Великий Иерей. И вот видение, вот этот семисвечник с этой чашечкой, то есть вид-то достаточно знакомый для священника. Захария, кстати, был священником. Вид знакомый, но к нему были присоединены вот эти два дерева, которые постоянно давали елей на эту чашечку. А по принципу сообщающихся сосудов елей расходился и постоянно горел огонек. То есть не надо его подливать. Захария смотрит на все это и говорит, что-то я не понимаю значения этого. Господин, что это такое? А он говорит, ты знаешь, что это такое? Он говорит, нет, не знаю. О, это слово Господа к Зарававелю. И слушайте слово Господа, которое Зарававель должен был услышать, смотря на это видение. Видимо, Захария должен передать был Зарававелю вот это видение. Слово Господа к Зарававелю выражающее, 6 стих, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. О, оказывается, это слово, которое обращено вот к этому Зарававелю. А как вы думаете, как Зарававель себя должен ощущать, когда в храме мало людей, которые готовы послужить? Священники трудятся на, собственно, своих огородах. Священники, если те, что есть, заняты формализмом, а народ занимается своими делами. Как он должен чувствовать себя? Неважно, мягко говоря. То есть он в растерянности, он думает, что делать, что делать? Как консолидировать общество? Как сделать так, чтобы в храме пошло все свое служение, в общество было готово, общество достроило. Ну как, я-то не смогу построить один храм, один, я построил. У меня есть, конечно, тут Иисус, великий Иерей, то есть мы вдвоем там с ним, глядишь, там эту балку-то и положим. Но нету сил столько выполнить. И вот он озадаченный такой, думает, что делать? И тут к нему приходит видение, которое выражает не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Таким образом, Бог дал ответ на ситуацию. Он ему сказал, знаешь что, вот ты сейчас озадачен вопросом, где взять силы, где тот рычаг, который переменит ситуацию, когда все начнет работать, действовать так, как должно действовать. И человек всегда в таких случаях думает, где эта сила, где этот дополнительный ресурс, благодаря которому все начинает двигаться, как должно двигаться. Может быть, он думает, кто-то приедет к нам, может быть, кто-то поможет. Может быть, Бог сейчас произведет какое-то великое чудо, благодаря которому все встрепенутся, скажут, ах, вот, что надо делать. Но интересно, что Бог ему показывает светильник, который просто горит, и говорит, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. Люди в таких ситуациях, в которых находился Зарававель, часто задумываются этим вопросом, где Бог? А ему это видение представляет примерно следующее. Там же, где и был всегда. Люди задаются вопросом, где взять силы на Божие дело? А видение ему говорит, а разве сила нужна? Слушайте, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Зарававель должен думать, сейчас должно произойти что-то мощное, но я хочу этого, я молюсь об этом, чтобы что-то произошло. А нет этого. А Бог говорит, нет, не сила нужна, нужен Дух Святой. Нужно просто довериться. И вот смотрите, какая интересная еще интерпретация. Седьмой стих говорит, кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина. Он говорит, какая большая проблема, как общество раскачать, как храм достраивать. А Бог ему говорит, ты думаешь, что это гора? Ну, просто в иудейской традиции слово «гора» означает проблема, по сути дела. И Бог ему говорит, ты равнина, ты ровная площадка. Вы помните, как Христос однажды говорил в своем учении? Он говорит, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, то будете горы переставлять. Никогда не надо понимать эти слова буквально. Никаких перемен ландшафта не надо производить. Двигать горы в раввинском языке означает решать проблемы. А ему говорит Господь, да это не проблема-то, в общем, никакая. Это, в общем-то, равнина. А потом говорит, смотрите, и он вынесет краеугольный камень, то есть камень, который лежит в основании, при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. К этому времени, кстати, это уже произошло, потому что основание храма было заложено. И было ко мне слово Господне, 8 стих. Руки Зарававеля положили основание дома сему, его руки и окончат, и узнаешь, что Господь Саов послал меня к вам. Вот он, наверное, уже думает, дети мои, наверное, внуки будут достраивать это, но меня явно ничего не хватает. А ему Бог говорит, слушай, твои руки положили основание, твои руки и доведут это до ума. И вот ты тогда поймешь, что Бог меня к вам послал. И показывает ему этот семисвечник. И он так думает, вообще, как это понять? Я вот жду каких-то великих дел, чудес. А меня тут убеждают в том, что не воинством и не силою, а противостоит этому, раз не воинством и не силою, а Духом моим, то есть Духом Святым, говорит Господь. Вы только себе еще на секунду представьте себе семисвечник. Как он горит? Как он горит? Даже, возможно, треска не слышно. Правильно? Что еще хочется сказать? Очень тихое видение. Ему кажется, что сейчас нужна сила такая, которая сотрясла бы все и вдруг двинулось все. Бог ему показывает тихую картину, когда два дерева просто питают чашечку елеем, она растекается по трубочкам и все равномерно горит. Ему дальше идет определенное толкование. Кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлет взором всю землю. Что такое строительный отвес, вы знаете, да? Это такая веревочка, на которой грузик, чтобы прямой угол выставлять. Когда закладываешь основание, знаете, это не сильно нужно. А вот когда ты добрался уже чуть ли не до кровли, вот тогда он как раз отвес и нужен. И он, знаете, ему говорят, вот мы уже видим, что Зарававель заканчивает свое дело. А как мы видим? Те семь, оказывается, это очи Господа, которые обозревают взором всю землю. То есть Бог все знает, Бог все видит, у него все под контролем. Зарававель там не знает уже, какие сердечные пить. Он не знает уже, что делать. Как этих всех людей собирать, священники там, народ здесь. А ему говорят, Господь смотрит, Господь все видит, все хорошо. Тогда у него вопрос. Все понял, Господи, только один момент мне непонятен. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вот хороший вопрос. Все, я понял, что не воинством и не силой, но духом моим. А что теперь вот эти два дерева масличные означают? И Бог ему говорит, а он, кстати, вторично задал вопрос, стал и говорить ему, что значит те две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают в себя золото? То есть я вижу картину, значение ее понять не могу. А Бог ему говорит, И сказал он мне: «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Не знаю, господин мой». А он сказал мне: «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». То есть два каких-то человека, от которых, в общем-то, все это исходит. И вот тут Захария, знаете, мне кажется, четко понимает, о чем идет речь. Это мы скажем, вот какие два помазанные, которые предстоят пред Господу всей земли? Кто это? А из исторической ситуации явствует, что это, с одной стороны, Зарававель, а второй – Иисус Великий Иерей. И Захария так как бы задает вопрос, это, что получается? Это те два дерева, которые постоянно питают вот эту чашечку, это есть два помазанника, два человека? Но постой, это же не Дух Святой? А вот эти два человека просто, вот они предстоят пред Господом, и они, оказывается, есть два помазника, два дерева, которые питают вот эти, вот эту чашечку. Что это означает? А Бог ему говорит: «Ты дальше думай». Ответ кроется не в том, что есть какая-то внешняя сила, какое-то великое чудо, которое все заставит двигаться как положено, а есть все силы, все ресурсы, это же самый Дух Святой в самом тебе. И если Он в тебе есть, все пройдет хорошо. Как сегодня Валерий Викторович читал сегодня: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А кто его имеет, у того все есть. Зарававель и Иисус Великий Иерей задумываются над таким вопросом. Когда все это реализуется? А ему как бы говорит: ты лучше знаешь что, ты уповай на Божий план. Смотри, семь очей Божьих смотрят за всем. Когда-то его план реализуется. Твоя задача в чем? Вот что ты делал хорошо, то продолжай делать. Что именно? Вот ты начальник над обществом, а ты первосвященник. Выполняйте свою задачу. И нечего на себе волосы рвать относительно того, кто найдет нам силы, чтобы все вот это вот решить. Не воинством и не силою. Таково было видение, это выражающее. Но духом моим, говорит Господь. То есть никогда не думайте, что своими силами вы что-то сделаете, что-то совершите. Только Бог может что-то сделать. И нечего пить сердечное. Выкинь свой корвал. Нет, кому, конечно, надо, тут, наверное, надо. Но здесь он не поможет. Позвольте еще одну историю из Ветхого Завета с абсолютно тем же смыслом духовным. Это то, что мы сейчас читали, пророк Захария, 6 век до Рождества Христова. 9 век до Рождества Христова, пророк Илия. Помните, да, выходит он, говорит Ахаву, что не будет дождя в течение 3 лет и 6 месяцев. После этих слов он вынужден скрываться, потому что ясно, что его начинают желать убить. Потому что одно дело сказать: дождя не будет, а другое дело: дождя нет. И раз он это сказал, может, он какое-то там проклятие навел. И Ахав в своей разведке его ищет постоянно, хочет его ликвидировать. 3 года он скрывается, то там, то сям, в каких-то потоках, каких-то пещерах, потом он все-таки идет на чужбину, там на территорию Сирии, там находится. Потом возвращается и встречается с этим Ахавом. Ахав говорит: а вот мы, сейчас мы тебя и ушатаем. И что ему говорит Илия? Завтра собирай, накормил всех своих пророков Ваала. У него жена этого Ахава была кто? И Изавель ее звали, она была язычницей. Это она вот это импортировала языческий культ Ваала в Израиль. Собирай всех пророков, завтра посмотрим. Собирается, но там знаете что. И Илия говорит, тест такой: ну что, друзья, будем проверять, чей Бог истинный. Вы тут давайте сооружайте свой жертвенник, молитесь там своему Ваалу, глядишь, он там вот, в общем-то, и пошлет огонь на жертвенник. А я тут, в общем-то, тоже рядом с вами, у меня тут тоже будет жертвенник. Раз, его 12 ведрами воды поливает. Те, в общем, бегают, прыгают, себя немножко травмируют, усердно прося своего Бога там что-то произвести. Или смиренно преклоняет тихонечко колени и просит, говорит, докажи им, Господи, что ты Бог над Израилем. И тут раз, огонь тут все, и все, челюсть падает, заканчивается все чем? Массовым убиением пророка Ваала. 450 человек ликвидировано за день. Все, казалось бы, некому Ваалу служить. И тут приходит весть, смс-ка от Ахава такая, что-то вроде, до завтрашнего дня я сделаю с ним то же самое, что было с этими 450 человек. То есть я его тоже убью, по сути дела. Изавель говорит, до завтрашнего дня. Что делает Илия? Он испугался. Он говорит, я, Господи, что-то никак не пойму. Огонь послал. Израиль весь сказал, Господь есть Бог. 450 пророков ликвидировано, жрецов. Культа Ваала, считай, нет в Израиле. Почему это еще жива? Почему она мне угрожает? И что сделал? И пошел на Синай. То есть скормил его, представляете, с севера Палестины на самый Синайский полуостров, туда, к Египту, пошел. Что делать? Жаловаться. Пришел под можжевеловый куст, лег уставший, все, изможденный, говорит, Господи, все, я один остался. Всех пророков твоих убили. Что говорит ему божественный ответ? Говорит, у меня есть еще 7 тысяч человек, которые не преклонили колено под Ваал, перед Ваалом. А ты вот смотри, читаю из 3 главы книги Царств, 19 главы, 11-12 стихи. «И сказал Господь, выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет». И большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. То есть, что видит Илия? Бушует буря, и скалы разделяются, рвутся, по сути. Ну, бывают такие стихийные явления. Дальше. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. На иврите эта фраза звучит «голос тишины тонкой». Вообще, если я себе пытаюсь что-то представить, у тишины нету никакого голоса, она на то и тишина. И тут вообще веяние тихого ветра. Знаете, когда ветер, все-таки вы слышите его звук небольшой, когда ветер есть, а когда веяние тихого ветра, вы даже его не слышите. Ветра вообще тихого не слышно. Так вот, легкий сквознячок такой, бриз. И ему Господь что говорит? Ничего не говорит. Бог говорит, бурю видел, меня там нет. Землетрясение видел, меня там нет. Огонь видел, меня там нет. Тихий ветерок, и ничего не говорит. Голос тишины тонкой. И тогда вот тут он же задумался. И, кстати, опять, если вы прочитаете эту главу, опять зажаловался Илия. Он сказал, опять я один остался. И Бог знаете ему, что говорит? Вот иди в Сирию, помажь Азаила царем. В Израиль пойди, помажь Иуи царем. А вместо себя помажь пророка Елисея. И вот они все это выполнят, всю ту задачу. Вот они полностью то, за что, что переживаешь. Поклонение Ваалу в Израиле должно быть искоренено. Вот кто убежит от Азаила, того прикончит Иуй, кто убежит от Иуя, того прикончит Елисей. А ты готовься, пакуй вещи под колесницу огненную. Все, ты на пенсии, твоя миссия выполнена, понимаешь? А чтобы ты понял весь смысл, ты должен понять, что ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне. А слышите, в голосе тишины тонкой. Возвращаемся к Захарии. Семисвечник горит. Два дерева питают. Кто такие два дерева? Он говорит, я дважды спросил Захария. Мне Господь говорит, это два помазанные, предстоящие пред Господом. Где сила? Нужна ли сила? Вы знаете, что нужно? Что Богу нужно? А ведь это принцип, который не только Зарававелю сегодня говорит. Нам тоже говорит, не воинством и не силой, говорит Господь, но духом моим. Что это значит фактически для нас? Для нас это значит, прежде всего, понимать, что Бог все видит и все знает. Эти семь обозревают всю землю. Все под его контролем. То, что Божьим планом назначено, то и исполнится. Никто это не может увеличить, уменьшить, отменить, переложить сроки. Все будет так, как он сказал. И это требует просто доверия Богу. Что Бог ценит? Ну уж точно не беспокойство за то, что, ну, Господи, кто же даст силу, кто же там пробудит общество, кто же все это сделает? А Бог как говорит, вот эти два дерева, вот эти два помазанные, и ты догадываешься, в чем сила. А сила не в вас, а сила в Боге, а в вас должна быть просто вера, доверие, упование и преданность. Вот единственное, что вы можете сделать. Вы не можете ничего большого совершить, а ничего большого и не надо. Но, говорит, вы потом увидите, Зарававель начал строить, Зарававель достроит. Ну, в принципе, если хотите покопать сведения исторические, так оно и стало. Я думаю, что эти два текста из Священного Писания, исторические события, это два важных для нас урока сегодня. Все они, по сути дела, говорят, где и как действует Бог. Мы также живем, братья и сестры, в трудные времена. Времена какие трудные? В духовной жизни все не очень хорошо, если так быть очень точным. Хорошо это, когда люди все живут по Слову Божию. Но очень много сегодня формальностей, как и во времена пророка Малахии. Почитайте книгу Малахии. Он говорит, ты своему князю вот это принесешь, а что ж ты Богу это несешь? Помните? Вот этот формализм. Все пошли, все своя суета, мне дом надо строить, мне дачу, у меня там, знаешь, сколько дел у меня. У всех свои дела есть, конечно. Я не помню, как зовут этого богослова, он британец. Его однажды спросили так. Мы видим угасающее состояние евангельского христианства на острове, на Британских островах. Вы скажите, есть ли у евангельского христианства будущее? В Европе? Это хороший вопрос. Вы знаете, что он ответил? Он сказал, друзья, вы должны помнить, что у евангельского христианства существует один важный принцип. Сегодняшние Джоны Уэсли, Билли Грэмы все еще стоят у барной стойки. И их когда-то Бог обратит в своей благодатью. Сегодня это могут быть наркоманы, это могут быть алкоголики, это преступники. Но когда-то их Бог призовет, и они обратятся. И кому много прощено, как вы знаете, тот много любит. И вот они потом вдруг ни с того ни с сего сделают то, или через них Бог сделает то, чего так долго ждут. Так вот, принцип не воинством и не силой, но духом моим и для нас, и в наши дни все тот же. Сегодня этот можно сказать, семисвечник все так же горит и говорит нам, по сути дела, сила не в тебе, сила не в том, что кто-то приедет, что кто-то произведет, сила в Боге. А знаешь, где Бог? А Бог в тебе. Поэтому знаешь, что надо делать? Ты давай пассивно не жди чудес, ты давай просто выполняй свое дело. Вот ты, Зарававель, делай свое, ты, Иисус Великий Ирий, делай свое дело. Бог когда-то все это выполнит. Вы понимаете, эти два текста провозглашают один определенный принцип. Богу не помочь беспокойством, не помочь тем, что вот просишь у него каких-то чудес. Он говорит, не силою, заметьте, и не воинством. То есть не какая-то бригада большая приедет, а в Духе Святом. Это все также говорит, что каждый из нас должен выполнять свое дело в своей духовной жизни. И чем лучше, тем лучше. Нужно доверять Богу и сказать, Господь когда-то приведет свой план в соответствии. Нечего смотреть там на других, которые, знаете, не сильно блистают своим усердием и верой в Бога. Вопрос к тебе. Ты что видишь? Захарий это показал, это Зарававелю. Личное откровение показано лично пророку. А нам зачем записал? Мы зачем читаем? А не за тем же. Точно за тем же. Тоже нам это сегодня и говорит. Поэтому, братья и сестры, давайте сегодня для себя снова поднимем и актуализируем этот важный принцип. Не воинством и не силой, но Духом Моим. Думайте над эту тему, молитесь об этом, участвуйте в деле Божьем, а Господь все совершит свое. Да поможет нам Бог великий. Аминь. Помолимся.